117.2.
Всем добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В нашей студии сейчас напротив меня сидит Александр Юрченко.
Угу. А напротив меня сидит Станислав Фоменко. И мы начинаем второй выпуск нашей экспериментальной передачи «Журналистика глазами инженера» или «Журналистика с точки зрения инженера». И в течение предыдущего выпуска мы задали некоторую общую рамку разговора. Мы поговорили о том, что такое инженерный подход к разным явлениям, чем он отличается от подхода по привычке, от подхода научного. И договорились в этот раз набрать какую-то базу примеров, которые позволят нам рассуждать дальше. Добрый вечер, Анатолий. Анатолий пишет нам в чате «Добрый вечер». И мы по-прежнему будем в существенной мере опираться на чат, не только на свои представления. Давайте вспомним, что мы вам, собственно, обещали в анонсе, опубликованном в телеграм-канале «Радио 117.2». Там обещан следующий круг тем. Что мы собираемся посмотреть не только на журналистику с точки зрения цели, для чего она собрана, но и с какими другими явлениями в обществе она сплетается в одни производственные цепочки, что для нее, как для системы, служит ресурсами, что для нее служит отходами, что является побочными эффектами, помехами, в чем желательный эффект, в чем нежелательный. Вот это примерная рамка, в которой мы сегодня, по крайней мере, начнем рассуждать, и я надеюсь, что наберем некоторую базу конкретных примеров. Станислав Маркович, каковы ваши...
Чуть-чуть перестал вас слышать.
Ваши пожелания на сегодняшний
эфир? Мои пожелания на сегодняшний эфир есть. Ну, в частности, одна из тем, которая была заявлена в анонсе, не помню, озвучили вы ее или нет, это пройтись по конкретным жанрам журналистики. Вот, и я отдельно хотел бы действительно проговорить про то, что, уважаемые радиослушатели, если вы нас слышите сейчас, то самое время зайти в наш чат на странице радио и написать либо пару слов, либо в течение нашей с Александром Геннадьевичем беседы писать свое отношение к тем или иным темам, которые мы озвучиваем, и отвечать на те вопросы, которые Александр Евгеньевич обычно в эфире ставит. Это придает из дискуссии гораздо более совершенный вид. Итак, какие, собственно говоря, конкретные жанры журналистики, кто знает? Александр Евгеньевич, что вы имели на эту тему сказать?
У меня есть некоторые... рассмотреть жанры, особенно модные сейчас. В частности, жанр интервью, который оброс совершенно потрясающим количеством функций в последнее время. Есть традиционные жанры. Жанр короткой новостной заметки, жанр небольшого публицистического очерка, жанр глубокого исследования какого-либо вопроса. Вот «Пирожок с четвергом» пишет нам в чат, что сложно с качеством звука сегодня.
Да, действительно, очень сложно сегодня с качеством звука. Мы приносим свои извинения слушателям и просим Александра Евгеньевича к следующему эфиру купить микрофон.
Как вариант. Я точно... «Пирожок с четвергом» пишет про то, что есть расследование. По-моему, Александр Евгеньевич проговорил про глубокое исследование какой-то темы. Вот, наверное, да. Это подходит. Всякие пересказы научных статей пишет. Ну, это такая научпоп-журналистика. Угу. Вот. Мне кажется, что еще я бы хотел отдельно остановиться на мысли Александра Евгеньевича о том, что интервью — это жанр, который оброс дополнительными функциями. Кажется, что кроме того, что есть жанр того или иного, тот или иной жанр, есть еще какой-то список функций, которые хорошо бы тоже озвучить.
Согласен. Ну, собственно... Первичная функция, которая прямо лежит на поверхности, это информировать. Вроде как предоставление информации, да? Угу. Кажется, что это описание абсолютно исчерпывающее, можно на нем остановиться. Но давайте посмотрим немножко вглубь. Как мне говорил человек, который мне в школе преподавал историю, он некоторое время до того, как стал работать в школе, работал в горкоме партии. Партия тогда была одна, коммунистическая партия Советского Союза. Работал на приеме жалоб от населения. и говорил, удивительная вещь, вот когда только начинаешь работать, выслушиваешь человека, который пришел с какой-то ситуацией, с какой-то жалобой, с какой-то информацией, и кажется, с его рассказа все настолько ясно, очевидно и понятно, что делать. Просто удивительно. Исключительная ясность. Длится это до тех пор, пока не послушаешь вторую сторону. Тогда начинают возникать нюансы. Но это такой, знаете, бытовой уровень информации, обычно какие-то вещи.
Информация бывает с разных точек зрения разная. У информации есть разные интересанты. То есть люди или группа людей, заинтересованные в той или иной подаче. Стало быть, роль журналистики оказывается, ну, принципиально, возможно, очень разнообразная. Можно стараться за счет одной только подачи информации занять в системе социальных групп некоторую свою особенную роль, с которой, значит, уже существующие группы начнут стремиться наладить отношения. Можно же стремиться, так сказать, продавать некоторые готовые услуги. То, что в самом простом виде в мире журналистики называют сливной бачок. То есть журналисты, которые публикуют немножко, подкрашивая в силу своего умения, ту информацию, которую им буквально приносят. И этим выполняют некоторую функцию. Друзья, какие еще видите варианты, существенно отличающиеся от названных, в том, как... С какой, как бы, принципиальной позиции относительно работы с информацией журналист может выходить в существующий бушующий мир?
Ну, пока уважаемые радиослушатели пишут, я бы, ну, вот те жанры, которые мы обсудили до перерыва, по этим параметрам, по этим функциям бы раскидал. Mm-hmm. Вот, соответственно, в репортаже, судя по всему, речь идет о информирование здесь сейчас. А, пирожок с четвергом не понимает вопрос. Александр Евгеньевич, можно его как-то переформулировать?
Ага. Давайте я переформулирую так, чтобы он звучал более лично. Пирожок с четвергом. Представьте себе, что вы проснулись в параллельном мире, в котором, значит, проснулись с решением идти в журналистику. Вот прямо сегодня, вот прямо сейчас. И вы понимаете, что своей подачей вы так или иначе будете затрагивать интересы разных групп лиц. А как вы построите свой профессиональный путь? С чего вы захотите начать, к чему вы захотите прийти? Я уже в совершенно открытом виде ставлю вопрос, не повторяя те варианты, которые называл ранее.
Угу. Ну так вот, репортаж, пока пирожок с четвергом думает и вспоминает, я вернусь к тому, что репортаж — это вроде как проявление... Ну, у репортажа есть некоторая тема. И не знаю, есть ли интересанты, скорее всего, возможны. Вот, но в репортаже вроде как хорошо бы, чтобы учитывались все точки зрения.
Угу. Да, это считается некоторой частью профессионального стандарта.
Угу. Вот, есть некоторое расследование, которое кажется, что охватывает все точки зрения, если оно достаточно глубокое. Но, насколько мы знаем, есть там, не знаю, огромное количество исследований научных табачных компаний, которые работают на конкретную точку зрения и, несмотря на свою научность, отсекают или очень хитро обходят ряд каких-то важных фактических данных.
Угу. Да, да, там идет речь немножко о более сложной схеме, то есть информация по сути является информацией, высказываемой в интересах определенной группы, там, производителей табака, а прикидывается внешне, при этом информация объективной.
Угу. Пирожок с четвергом, собственно говоря, вот пишет, что вообще не видит ничего плохого в интересантах и выберет группу лиц, чьи интересы мне близки, и буду работать с ними. Кажется, что журналистика вообще не обязана быть беспристрастной, это не история, не как наука история.
Угу. К нам присоединился Максут, который пишет, что он бы выбрал роль, я так понимаю, он бы выбрал роль журналиста-аналитика. Это да, это отдельно очень интересная история. Максут, как бы вы описали задачу журналиста-аналитика, задачу буквально каждой его статьи, задачу его работы? Очень интересный, кстати, ответ у пирожка с четвергом. Это, ну, такое некоторое дополнительное измерение личной цели присоединиться к группе лиц, чьи интересы близки, работать с ними. То есть это из того, что я произнес ранее, да, я такую дихотомию обозначил, что можно работать на существующую группу лиц, можно выбрать независимую позицию, то есть начать проводить свою независимую линию и прийти к тому, что с тобой начнут налаживать отношения, ты будешь при этом отдельным. Кажется, действительно, в моей подаче этой дихотомии прозвучало что какой-то намек на то, что первая позиция более плохая. Открыто этого не говорил, но как намек, да, наверное, прозвучало. И вот пирожок с четвергом откликается на этот намек, говорит, вообще не вижу ничего плохого в интересантах. Да, согласен, в них может быть что-то плохое, может не быть ничего плохого. Это перпендикулярно тому, интересанты это или нет. И действительно, этический вопрос, на чьи цели ты работаешь, можно попробовать снять через то, что ты просто заранее выбираешь группу лиц, чьи интересы тебе близки. Ну, смотрите, по всех вариантах, которые сейчас мы вот произносим, пока звучит уровень цели личной. То есть определить свое место в мире и либо включиться составной частью, либо начать создавать что-то новое, чего до этого не было.
Я еще дополню одну фразу в чате. Иван пишет, что интересанты, скажу я идеалистично, это читатели. И тут у меня, например, возникает следующий вопрос. Открывая рубрику «Сейчас я выдам свой возраст», помню я передачи, в которых в программе «Время», а именно в новостях, которые транслировались на всю страну, рассказывали, условно говоря, о количестве урожая, рассказывали о тех или иных показателях экономических, которые прямо и очевидно касались каждого жителя страны. И да. Понимаю, что большая часть читателей, слушателей, интересантов, как тогда, так и сейчас, возможно, не видят в этой информации, которая, как мне представляется, если отойти подальше, очень важной для их жизни, существенно больше влияющей на их жизнь, чем другие многие темы. Интересанты, которые кликают на кликбейтные заголовки формата «А вот сейчас этот старик сделал такое, что вам и не снилось», ну или тому подобные, значит, желтые заголовки, очевидно, они интересуются чем-то совсем другим, чем то, что действительно влияет на эту жизнь. То есть, когда мы определяем группу читателей, группу получателей информации интересантами, кажется, что есть разные аспекты их жизни, для которых, ну, которые освещают журналистика.
Да, спасибо за это замечание. Мне кажется, здесь речь идет немножко о том, что есть то, что действительно влияет на жизнь людей, и то, от чего они действительно зависят. И они могут об этом не подозревать и этим не интересоваться. Есть сфера, условно говоря, номер два, то, что влияет на их жизнь. Они об этом подозревают и этим интересуются сознательно. И есть, наконец, сфера номер три. Я бы ее назвал условно буферной. Это то, чем люди интересуются, и интересуются сознательно, но это при этом совершенно не влияет на их жизнь. А журналистика в этом смысле не просто обеспечивает читателя информации, она в достаточно существенной мере интересы читателя создает. Ну вот, скажем, та информационная традиция, которая еще звучала в программе «Время», это говорить о результатах промышленности, сельского хозяйства, о больших цифрах, она берет начало еще в ранних годах советского государства, в пятилетнем плане планирования. То есть это была информация объединяющая, информация, создающая идентичность человека, который, ну, вместе со своей страной, которому не все равно. Мне кажется, что ближе к концу существования Советского Союза это для многих было уже, ну, не настолько настоящим, то есть это гораздо меньше влияло впрямую на их жизнь. Там, скажем, в наши дни вот есть аналогичные информационные проекты, например, сайт «Сделано у нас», где достаточно кропотливо собирается вся подобного рода информация, и люди, интересующиеся, туда заходят. Но вот, мне кажется, примерный процент тех, кто действительно интересуется прямо настолько, чтобы сайт найти, туда заходить время от времени, он сейчас не сильно больше, чем в те годы было количество людей, реально заинтересованных. Извините за громоздкую конструкцию. Я имею в виду, что есть следование за информацией активное, есть следование за информацией пассивное. И есть еще то, как информация формирует человека за счет того, что человек думает, раз я этим интересуюсь, раз я эту информацию потребляю, значит, я такой. Раз я смотрю «Дом-2» так долго, значит, мне это действительно интересно, чем эти люди живут. Раз я интересуюсь показателями нашего валового внутреннего продукта, значит, я, в принципе, способен подумать о том, как от этого зависит моя жизнь, жизнь других людей в моей стране и так далее.
Какое неявное разграничение вы сейчас, Александр Евгеньевич, ввели в разговор. Я бы записал вот сейчас к задачам, к функциям журналистики информировать, освещать все точки зрения и отмечать интересантов, историю про создание интересов. Вот вы сказали ее буквально пару предложений раньше, вот что журналистика создает интерес читателя. То есть каким-то образом это некая другая функция, как мне кажется, отличная от остальных.
Да, согласен, согласен. Информирует, создает интерес. И, ну и, кстати, еще одна интересная функция. Там, где информация предоставляется, можно подумать и о ее скрытии, например. Это сейчас вот современные нам достаточно богатые примеры. Это не в наших средствах массовой информации, в американских происходит. Там сразу много крупных средств массовой информации с огромной аудиторией начисто у себя из эфиров убирают любую информацию о нарушениях на выборах президента. Дико интересный кейс, к чему это в итоге приведет, такое обращение с информацией. Но тоже создают определенную идентичность у читателей.
Пирожок в чате пишет, Пирожок Четвергон пишет, что есть разница между выдачей сырой информации и уже немного обработанной для удобства. Данное обращение скучное, а вот объяснение, почему это важно, интересно. И здесь, в тот момент, когда вступает история про обработку, и кажется, что на журналисте действительно лежит вот эта вот информация, точнее, функция подать информацию так, чтобы читатель смог ее употребить. Не просто сырые и сухие цифры. Сырые или сухие, хороший вопрос, каковы они по влажности. Вот. Mm-hmm. Но еще и какую-то интерпретацию им дать. И вот в этот момент интерпретации включает, кажется, включается история про освещение всех точек зрения и сокрытие или открытие той или иной информации, и интонирование на ней. И, собственно говоря, создание интересов.
Mm-hmm. Да, да. Еще интересная линия разговора в чате у Ивана и Анатолия. Иван отметил, что мы в процессе разговора подошли к вечной дискуссии. На современном языке, кажется, называется холивар. Должны ли медиа развлекать или образовывать? И говорит, что у него нет ответа на этот вопрос. И несколькими репликами... Определенного ответа, уточняет Иван. Несколькими репликами ниже Анатолий добавляет, что... хорошо бы соблюдать в этом выборе некий баланс, но это при условии, что стороны именно две. Только развлекать и образовывать. Мне очень близко последняя точка в реплике Анатолия. Мне действительно кажется, что развлечение и образование – это такие какие-то очень крайние направления. То есть развлечение, оно носит, может нести служебную роль при изложении какого-то большого массива данных. Да, это один из законов восприятия текста, там не должно быть все время серьезно, все время однотонно, должны быть какие-то перепады. Плотности текста, перепады, если сопровождается эмоциональным отношением, эмоционального отношения. А образование – это отдельная задача. Есть крайние жанры, когда текст либо другое медиа намеренно вот, выкручивается на максимум именно развлекательные компоненты, все остальные наоборот стремятся к нулю. Но мне кажется, это именно экспериментальный жанр. Образование тоже, кажется, отдельная задача, которая может решаться, может не решаться. Но смотрите, что развлечение, что образование – это такие вещи, которые ну, не относятся к уже существующему регулярному процессу. То есть развлечение – это для детей, которые радостно потребляют окружающий мир, не сводя его до своего уровня. Образование – это для человека, который, значит, наоборот, над собой работает, какие-то усилия делает, чтобы построить себе какую-то новую картину. Есть еще регулярный процесс, иногда образовывать читателя уже не надо, он уже знает, что ему и для чего, а нужно выдержать некоторые критерии качества предоставления информации. Итого, мне тут видится три варианта, не два, а три. Давайте так, в таком порядке. Развлечение для там, детей, условно говоря, регулярная доставка нужной информации, взвешенной для взрослых, и образование для там, совсем взрослых, которые понимают, что им что-то надо куда-то расти. Покритикуйте, пожалуйста, такое деление. Может, тут что-то не хватает, или оно как-то внутри неправильно устроено.
Вот Иван тут уточняет, что, наверное, не... Да, уважаемые радиослушатели, да, вопрос, поставленный Александром Евгеньевичем, остается. Я лишь почитаю чат и уточню уточнение Ивана Витошкина. Наверное, не столько развлекать или образовывать, сколько прививать вкусы и идти на поводу вкусов аудитории. Это, видимо, противопоставление, такая дихотомия. Но, в частности, про прививание вкуса, мне кажется, это приблизительно то, что Александр Генч говорил о создании идентичности.
Да.
Я не только прививаю вкус как журналист у читателя. Я создаю у читателя ощущение, что когда он читает те или иные статьи, он вот такой многомудрый или там заботливый или разбитной, ну и так далее. В общем, вкус прививается именно созданием идентичности. Идти на поводу вкусов аудитории, мне почему-то кажется, что это та же самая история. Это здесь нет дихотомии, просто... Видимо, в редакции условных желтых изданий нет, кажется, моральной печали на тему того, что ну, это мы просто идем на поводу читателя, это не мы такие, это читатель такой. На самом деле, как мне кажется, там все достаточно жестко устроено в капиталистическом смысле, что люди это едят, мы зарабатываем на это деньги, и поэтому мы будем об этом писать.
Угу.
То есть это тоже воспитывание, то есть это та же самая про идентичность, только прививание вкуса такого, чтобы человек, потребляющий, еще и отдавал некоторое количество денег вашему изданию.
Угу. Но смотрите, Станислав, здесь же, как и в капиталистическом мире с предложением товара, мы можем идти за спросом, посмотреть, что люди уже покупают, и предлагать им это. Мы можем посмотреть, чего еще нет, изобрести что-то новое. Знаете, есть канонический анекдот на эту тему, как два коми-вояжера, продавцы обуви, приехали в Африку с целью расследовать возможность спроса. Значит, возможность открыть свои точки продажи. Увидели они одно и то же, но при этом отрепортили свои конторы совершенно разные отчеты. Один написал, что у нас никаких перспектив, потому что здесь никто не носит обуви. А второй написал, что это фантастически перспективный рынок, потому что здесь никто не носит обуви. И точно так же, как вывод на рынок какого-то нового продукта, там, давайте самый яркий пример возьмем, как Стив Джобс когда-то со своим айфоном порвал совершенно рынок мобильных устройств. Умелой подачей, умелой презентацией, умелым запуском продукта. Возможно, можно точно так же запускать информацию, обращающуюся к той стороне человеческой личности, которой до сих пор, собственно, и не было. То есть сначала обещание информации, сначала предвкушение, потом яркая подача. Ну, вот все, собственно, все те же штуки, которые у людей вызывают сначала некоторые фантазии о себе, потом они уже осваиваются с реальным продуктом, и идентичность наполняется плотью и кровью.
Ну, это, конечно, так, все верно. Мне тут на ум приходит биологическая аллегория, биологическая похожесть. Это же две разные стратегии, условно говоря. Есть стратегия условно говоря, насекомых и грызунов, когда у тебя есть невысокая продолжительность жизни, короткие жизненные циклы, ты быстро размножаешься, быстро умираешь, но при этом за счет вот этого всплеска твоего потомства становится все больше и больше. Вот, и обычно у тебя один период размножения в течение жизни, ты можешь пережидать неблагоприятные периоды в состоянии покоя, ну и так далее. Вот, а есть каста...
Можно... Извиняюсь, просто чтобы не сильно убежать. Да. Аналог этой аналогии в редакционной политике. Это значит, что ты открываешь редакцию типичную, под типичную аудиторию, да, с типичной подачей, набираешь типичных журналистов, и они пишут типичные вещи. Угу.
Ну, условно говоря, я имел в виду здесь то, что мы сейчас говорим про некие издания, которые не воспитывают вкус, а идут за вкусом читателя. Грубо говоря, пашут ту землю, которая уже есть. Вот. И, соответственно, вторая стратегия — это когда у тебя есть низкая смертность на ранних этапах развития, у тебя точно выживает твое потомство, потому что в него вкладываешься очень сильно, у тебя распространена забота о потомстве, ну, там те же слоны, например, ты долго живешь, и тебе не нужна та стратегия, слону не нужна стратегия полевой мыши, условно говоря, или какой-нибудь саранчи. Они идут по жизни совершенно разными стратегическими целями. И здесь аналогия, конечно, вот та, о которой, Александр Евгеньевич, вы говорили пару минут назад, что создать, подумать, какие конкретно культивировать мы хотим в человеке, значит, добрые черты, вот, и в зависимости от этого своего читателя воспитывать. Вот. Но кажется, мы возвращаемся к вопросу таким образом о задачах журналистики, а точнее тех людей, которые стоят, видимо, во главе даже не конкретных отделов, а конкретных редакций.
Да, согласен. То есть если первый уровень, с которого мы начали, первый уровень постановки цели, с которого мы начали сегодняшнее обсуждение, это был уровень личный. То есть вот если я представить себе, что я один захожу в этот мир, куда мне себя определить? Второй уровень — это уровень уже редакционный. Если я набираю людей или там создаю их, образовываю, то какого качества люди мне нужны? Они как бы связанные вещи, потому что плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом, наверное, плох тот журналист, который не мечтает стать главным редактором. Ну как, плох. Может быть и хорош, но давайте с точки зрения нашей истории будем условно считать, что он плох, потому что нам интереснее рассматривать такую историю.
Мне почему-то кажется, что у журналистов скорее история солдат, который несет в своем рюкзаке пулитцеровскую премию, там какой-нибудь, вместо маршальского.
Да, жизни. Да. Угу. Да, такие истории я слышал, что...
Просто главная редакция — это же еще ответственность за редакцию, ответственность за других людей, это ответственность за какое-то большое медиа. Я не уверен, что все журналисты прямо этого хотят. Вот сделать крутое исследование и там написать какую-нибудь работу, которая, условно говоря, перевернет политическую часть общества или еще что-нибудь. Если мы говорим про научных журналистов, как-то так ярко осветить историю про пандемию, что все массово пойдут вакцинироваться, потому что ты такой замечательный про это классно рассказал. Вот.
Вот эти, да, задачи либо были личные. Что я встречал на ранних этапах развития пандемии, были очень интересные внутренние мотивы у ряда публикаций. Так осветить историю, чтобы люди стали лучше понимать статистику и стали лучше уметь с ней обращаться. Ну, соответственно, это интереснее специалистам по статистике. Они за счет журналистской деятельности дополнительно к своей основной расширяют свое профессиональное сообщество кадрами лучшего качества. Но, смотрите, стоит нам немножко прикоснуться к глобальным таким темам, как то, каких людей мы хотим выращивать собственной редакционной политикой, так мы оказываемся довольно близко к темам, затрагивающим интересы государств и корпораций, то есть крупного бизнеса и, собственно, политики внутренней, политики внешней и политики глобальной. Мне кажется, что если как-то проектировать свой заход в журналистику, надо бы заранее подумать о том моменте, когда ты с этим интересом встретишься, и как ты будешь себя относительно них выстраивать. Но у нас внутри страны достаточно... сейчас все просто и наглядно с этим. То есть я бы условно поделил происходящее относительно политики на журналистов, которые там, условно либеральное крыло, там, «Эхо Москвы», «Новая газета», все такое, условно прогосударственное, там, из самых громких и известных это, наверное, Соловьев, Киселев, который Дмитрий, и, наверное, канал Russia Today в части его вещания на Россию. И условно нейтральных, которые вот всякая журналистика развлекательная, научная и все такое. Коллеги, если в этом делении видите какую-то неполноту, либо, может быть, там принципиально неправильное. Слушайте, интересно, кстати, а почему есть такое деление про вот у нас, например, есть журналистика отчетливо прозападная, но как-то я не очень помню, например, какой-нибудь протурецкой или проафриканской. Как-то это немножко странно. Сейчас впервые над тем задумался.
Может быть, ты ее просто не читаешь, или, может быть, она работает на своей диаспоре, условно говоря.
Да, скорее всего, просто нужно расширить свой круг общения, и тогда я с ней неминуемо встречусь. Ну, скажем так, та, которая... так, Иван спрашивает, будем ли мы делать перерыв, и говорит, что, кажется, последний вопрос повисает в воздухе. Я, возможно, сделал бы перерыв на пару минут, да. Коллеги, у меня... сейчас вам включат какую-то гениальную музыкальную отбивку, которая вводится во множество в эфире 117.2. Я прошу, пока мы будем промачивать горло какой-нибудь жидкостью, вас подумать над последним заданным вопросом и подумать также вот над каким, может быть, более интересным. Какие есть... на более глобальном уровне и другие интересные деления по признакам, так сказать, тех вариантов жизненного пути, по которому рано или поздно придется журналисту определяться, если он хочет влиять на большие группы населения и формировать их в своих личных интересах. Дайте, пожалуйста, в чат сведения о том, насколько понятен вопрос на этот раз. И мы, если все ок, мы уйдем на короткий перерыв.
117.2.
Звоните нам в прямой эфир.
Кнопка «Позвонить» справа от чата.
Кстати, Александр Евгеньевич, про кнопку «Позвонить» справа от эфира. Хотим ли мы принимать звонки наших уважаемых радиослушателей в эфир?
Что значит «хотим»? У нас нет выбора, господа. Если бы вы не хотели, мы бы не поставили ролик.
Это правда, это правда.
Я думаю, что безусловно, да.
Я предлагаю просто Александру Генчу, как автору программы, назвать радиослушателям то самое время, в которое это можно будет сделать без ущерба для ткани повествования.
Ну, у нас остается до конца программы сейчас 22 минуты. Я думаю, что это... Почему слышу я себя? Это можно делать буквально в любое время.
Okay.
То есть всякий раз, когда уважаемым радиослушателям покажется, что у них есть мнение настолько содержательное, плотное, что его текстом выражать долго будет удачнее выразить непосредственно речью, это явный признак того, что пора нажимать на трубочку, звонить в чат и присоединяться к нам в эфире.
Mm-hmm. Вот, тут давай почитаем чат.
Да,
некоторым образом. Ну вот, здесь промелькнуло мнение пирожка с четвергом о том, что кажется, что желтые издания, как бордели, какой-то обязательный побочный продукт общества.
Слово «обязательный» довольно интересно. Давайте вспомним желтые издания советского периода. Что это были за штуки? Мне кажется, что в государственной идеологии само понятие желтизны и вот, какой-то обязательности, побочности тогда истреблялось. И слушайте, не знаю, может быть, журнал «Крокодил» и юмористический отдел журналов «Москва» и «Литературная газета». Что-то, что попроще.
Это интересно, да. Мне кажется, что все равно были какие-то такие издания, которые считались, прям совсем нет. Прям вот этот, не знаю, условно, Я правда не могу себе представить, не могу себе. Удивительно. Да, вот пирожок с четвергом. Вот. Если вы знаете желтое издание Советского Союза, пожалуйста, назовите их. Я прям, мне очень интересно их почитать. Вот, тем временем Анатолий еще пишет. Вкусы в этом плане склонны к статичности, прививать новый этот приоритет, поскольку журналист имеет возможность к исследованиям и изыскам, прилагать что-то нетривиальное. К ним идут за спектром эмоций, подстегнуть фантазию простым способом или поиграть с гормонами, другая сторона того же.
Так, сейчас, минуточку.
Это я прям... Ты не видишь эти комментарии?
Вот, они... эти реплики.
21-28. 21-29. Да, вижу, это был ответ спасибо. Пирожку, пишет Анатолий. Спасибо, что поправили. Да, это были про желтые издания как раз ответ, про то, что к желтым изданиям идут за спектром эмоций, либо поиграть с гормонами. Окей.
Мне кажется, что желтые издания пришли как явление вот на территорию бывшего Советского Союза, пришли как новая идеология. То есть это не то, чтобы прямо государственная политика, это некоторая глобальная... составляющая глобальной идеологии, что если у человека есть там, условно какие-то низшие начала, страсти, то это спрос, это рынок, с этим надо научиться жить, этому надо как-то потакать и на этом надо как-то зарабатывать. В Советском Союзе я, может быть, не про все периоды его истории знаю достаточно подробно, но мне кажется, что вот именно глобальная идеологическая установка была другая. Что этого просто нету, это надо в себе стесняться и ни в коем случае вообще всякую коммуникацию на эту тему прорывать. И, честно говоря, я вот со своей личной позиции не вижу существенных преимуществ ни одного, ни второго. То есть с точки зрения научной, я считаю, что ни одна из установок не более права. С точки зрения инженерной, мне кажется, какую цель задашь, так у тебя система и будет работать.
Да, отдельно еще, но если уж просто чтобы не ограничиться одним единственным примером, да, кажется, что в том же Ватикане, условно говоря, желтые издания тоже отсутствуют, скорее всего. Мне что-то подсказывает, хотя я не знаком, разумеется, ни с литературой, ни с журналистикой Ватикана, но мне было бы очень странно, если бы они там присутствовали. Опять-таки, уважаемые радиослушатели, если вдруг вы знакомы с подобной литературой на итальянском языке, на латыни или еще где-нибудь, то, пожалуйста, расскажите нам об этом. Это тот случай, когда идеология государственного аппарата, теократического ли, там, не знаю...
Очень хороший пример, да. Спасибо.
Влияет,
теократия, да, это, в принципе, тоже, как тоже можно характеризовать идеологический строй в СССР.
При этом... Да, Александр, договори.
Да, ну то есть было все построено вокруг представления о том, что есть уровни развития, низшие и высшие, и вообще человек достойный должен стремиться к высшим. Это некоторое общее,
да. Да, при этом отдельно хочу заметить, что вторую часть высказывания «Пирожка с четвергом» мы пока с тобой, кажется, явным образом вообще не опровергали, вот, потому что кажется, что и бордели и в Советском Союзе, и, боюсь, где-то в каких-нибудь в ватиканских задворках могли существовать. Но вот какое-то место, где удовлетворяются... подобные ниши интересы, ниши потребности, оно, скорее всего, присутствует. Это правда, хоть вряд ли они документируются, и мы про них можем знать что-то с определенной долей вероятности, пока журналисты не вскроют их, например. И, собственно говоря,
ну, я точно знаю про СССР, что там в двух... Анатолий пишет, что в строгих эмиратах существуют. Я знаю, что, по крайней мере, в двух общественных стратах в Советском Союзе существовал этот рынок услуг. Это среди преступного мира, следы чего мы можем, по-моему, видеть даже в фильме. Как же называлось? «Место встречи изменить нельзя». Там про некоторых героинь совершенно четко говорят про их вот занятия в кадре. И насколько я знаю...
социальной ответственности, да.
Да, про роль социальной ответственности, мол, что ты тут болтаешь, когда ты вот... Ну, точно цитат не помню, но вы понимаете, о чем я. И мне кажется, что для высшего партийного сословия, вот уже в поздний период СССР, после смерти Сталина, когда, так сказать, постепенно стало проходить такой характерный этап истории привилегированного сословия, то есть определять себя не через обязанности, а через преимущества, через какие-то возможности, которых не было в простых смертных. Мне кажется, что для них тоже возник такой институт эскорта специального. То есть и в том случае одни стоят вне обычной общественной пирамиды, как бы сбоку, преступники себя принципиально поставили, живущие по другим правилам. Часто более жестким, но с их точки зрения просто вне правил. И, соответственно, те, кто вне правил за счет того, что они на вершине, как это называет один из моих любимых авторов, на вершине общественного баобаба. Ну, не пирамида, а баобаба. Мне это нравится, потому что подчеркивается некоторый животный характер подобной иерархии. Но это все-таки не про основное туловище общества. Это какие-то специальные места.
Угу. Удивительно, что к концу второго выпуска мы таки дошли до того, чтобы упомянуть обе древнейшие профессии.
Да, согласен. Интересно, почему так? Ну, то есть, смотри, мы в этом выпуске стали смотреть про вот весь огромный массив информации, который в обществе есть, циркулирует, который можно там задавать по-разному, освещать, создавать. И частью этого массива оказалось вот это вот сообщество, которое там обычно именуют с низкой социальной ответственностью, которое тоже как бы появляется в силу того, что работать нужно со всем спектром явлений, только уже не на информационном уровне, а на каком-то таком туловищном. Наверное, это неизбежно. Возможно, на уровне более высоком идеологическом, там, где задают, собственно, вектора развития общества, тоже есть некая такая неизбежность, которую мы пока не знаем. Ну, окей. Давай останемся в рамках обсуждения журналистики.
Давай, давай. Да. Слушай, тут вот я все это время думаю над комментарием Ивана в том, что СССР не было секса и желтых зданий тоже не было. Я чувствую в этом высказывании некоторый сарказм и понимаю, на чем он основан. Но при этом хочу спросить конкретно вас, Александр Евгеньевич, кажется, что история про журналистику, а именно про все точки зрения, про подачу в интересах разных группировок, про создание интересов у читателей. Вот когда мы говорим про все эти функции, в какой-то момент, рано или поздно, мы не сможем пройти, и это интересно, решается ли эта история с инженерной точки зрения, мимо такого понятия, как цензурирование. Будем ли мы с тобой про это говорить? И в какой момент ты хотел бы это... И вообще, это обязательно ли это продукт журналистики, ну, это побочный эффект? Или эту историю можно обходить? Или она возникает всегда просто на разном уровне и от разных интересантов она разная? Вот это вот про это. Как тебе предложение поговорить про это?
Согласен. В принципе, я почти был готов на это выйти. Что касается вот либеральной журналистики и ее особенностей как сообщества, есть такое явление, когда складывается какая-то редакционная политика в достаточно большую группу, в какую-то такую хорошо считываемую метаполитику. Там в этой группе возникают свои законы внутреннего взаимодействия. И что составляет мою достаточно большую печаль последних лет, где-то печаль, где-то ехидство, совершенно отчетливое понимание того, насколько либеральная журналистика, которая вообще по своим провозглашаемым ценностям должна быть за свободу, насколько это внутренне стало сообщество жестким и идеологически нетерпимым к любым отклонениям от генеральной линии партии. Насколько жестко гнобят своих, это удивительно. Это вроде бы не цензура в ее прямом виде, там, известном нам советском, когда просто не опубликуют то, что... Ну, потому что есть отдельная институция, цензор. А это цензура несколько более тонкой вещи. И Для меня это когда-то стало, ну, такой определяющей характеристикой того, что по-настоящему происходит в этой социальной группе. Потому что то, что люди говорят, и то, о чем они говорят, это история существенно более иллюзорная, чем то, как они реально строят отношения друг с другом внутри себя. Все эти там бойкоты и прочее. Что касается условно прогосударственнического лагеря, ну, условно, потому что если уходить детально в частности, я встречал часто историю, когда человек, которого все считают завзятым прогосударственником, реально проводят инициативы информационные, которые играют против государства. Но это тонкости, на которые у нас не хватит времени. Но в целом в этом лагере куда больше толерантности и свободы. Уникальный пример для меня, конечно, это Russia Today с ее редакционной политикой, которые берут себе на работу людей совершенно других взглядов, дают им делать то, что эти люди хотят, и как-то их не ограничивают установками. Это мне кажется, гениальным совершенно подходом. Это буквально применение в сфере журналистики и редакционной политики того, что когда-то говорил Стив Джобс, что нанимая на работу людей умнее себя, вы показываете, что вы умнее их. То есть вот, способный человек что-то умеет делать самостоятельно, просто дадим ему площадку и не будем особо мешать. И это близко к цензуре, то есть в том случае, когда цензура осуществляется средствами сообщества, это, как бы это сказать-то, да, давайте вот с чего начну. Цензура, на мой взгляд, существует тогда, когда появляется отдельная роль цензора. Либо вот человек только эту роль играет, либо человек играет роль кого-то еще, но время от времени начинает там, писать про кого-нибудь из своих коллег вон с профессией, потому что вот я тебе сказал, что вон с профессией, поэтому вон. Это раз. Цензура появляется тогда, когда есть роль цензора. И два. Цензура появляется тогда, когда есть понятие цели, от которой нельзя отклоняться, и когда отклонение начинает трактоваться как грех. То есть цензура возможна в Ватикане, цензура возможна в Советском Союзе времен его идеологической твердости, и цензура возможна там, где идеологические установки группы приобретают черты религиозности. То есть есть то, что нельзя подвергать сомнению, нельзя обсуждать, и есть грех.
Заставил ты нас вдохнуть глубоко воздух и держать этот воздух долго-долго-долго. Я предлагаю пока почитать комментарии, и пока ты будешь читать комментарии, я прочитаю голосом. Анатолий пишет про некий ассоциативный ряд степени прогиба. Если он не ограничен, то журналиста могут назвать хордовым или как-то иначе.
Mm-hmm.
И, Анатолий, если вам не сложно, напишите, пожалуйста, чуть развернутее, потому что, ну, может быть, Александр Кинич понимает, о чем идет речь. Мне хочется побольше мяса нарастить на эту хорду, о которой вы говорите.
Мне кажется, это был ассоциативный отклик, Станислав Маркович, на ваш пример с двумя стратегиями. Стратегии условно мыши или мелкого грызуна и слона.
Боюсь, нет, потому что этот комментарий был написан 5 минут назад, а про мишу и слона я говорил еще до перерыва.
Ага, согласен.
Нетолерантность либерального общества, пишет Иван Витошкин, возможно, опять проявление гоббсовой ловушки.
Ага. Была... То есть упреждающие атаки. Ну, гоббсовая ловушка, это мы в прошлом эфире говорили, это явление, когда две противоборствующих стороны стремятся атаковать первым для того, чтобы предупредить нападение, предполагаемое нападение противоположной стороны.
Угу.
Так, нетолерантность либерального сообщества, возможно, опять проявление гоббсовой ловушки. Только в данном случае сообщество боится не физического насилия, а скрытого информационного. Ага, да, да, интересная мысль, кстати. Возможно, действительно внутренняя, порождающая динамика именно такова.
Угу.
Есть еще интереснейшее явление, которое мы совсем краем можем успеть сейчас затронуть, потому что у нас остается, по-моему, 5 минут до конца эфира. Мне попадалось достаточно часто, когда я погрузился в историю журналистики, наблюдения нескольких авторов, если интересно, я это подготовлю подробнее к следующей передаче, о том, что журналистика исторически достаточно здорово связана с разведкой. То есть, в частности, в ряде стран в определенные периоды времени журналистский корпус был либо завербованными разведкой собственной страны, либо прям-таки кадровыми сотрудниками, а те, кто уезжали за рубеж, как правило, кадровыми. Вторая связь, что разведка часто работает с открытыми источниками, журналистика эти открытые источники готовит, предоставляет. Тут есть несколько историй с последнего времени. Это я уже в режиме анонса, так сказать, накидываю, потому что времени мало. И третья связь, что в обратную сторону журналист, который заинтересован в выращивании у себя более профессиональных навыков работы с информацией, рано или поздно обязательно интересуется тем, как агентурная работа строилась в разведке, чтобы пользоваться этим в своей работе.
Так, смотри, у нас осталось 4 минуты. Я бы призвал уважаемых радиослушателей позвонить или написать пару слов о том, что было сегодня услышано и о чем мы сегодня говорили. И для этого подвести бы какой-нибудь финальный результат, что, о чем мы с тобой сегодня, Александр Евгеньевич, поговорили. Мы упомянули несколько жанров. Кажется, мы прошли все-таки не по всем. Что-то мне подсказывает. Да, затронули историю про интервью, про заметки, про глубокие расследования и исследования, про репортажи, запомнили, упомянули «Вести с полей», упомянули «Желтые издания», как жанры. Мы обсудили задать такие функции журналистики, как информирование обо всех точках зрения, информирование с точки зрения разных интересантов, как создание интересов у читателей. Что еще?
Мы поговорили о том, что информация может удовлетворять существующие потребности, может формировать у человека идентичность у читателя и вести его к удовлетворению его реальных потребностей, и, наконец, может формировать идентичность, которая полностью иллюзорна, то есть информационные потребности у нее есть, но на реальные жизненные они никак не завязаны. Плюс к тому проговорили о том, что есть вариант целеполагания в начале профессионального пути журналиста. Это посмотреть на группы влияния и понять, хочешь ли ты вести свою жизнь, свою линию, потому что какой-то из них примкнуть в какой-то роли, либо же идти к тому, чтобы играть какую-то свою игру, свою партию. И затем мы поговорили о выборе на уровне редакционной политики, вот, собственно говоря, формирование читателя либо удовлетворение каких-то его интересов. Последняя, третья часть, она... Мне кажется, ее рано завершать, она получилась немножко незавершенной. Это про попытка как-то прикоснуться к тематике глобальной информационной политики и построения этики отношений внутри журналистского сообщества. Какие здесь есть варианты и насколько это управляемый процесс, насколько сознательно его возможно строить.
Ну, осталась минута.
Да, осталась минута. Уважаемые слушатели, хотелось бы успеть прочитать в чате ваш отзыв, насколько вам понравился сегодняшний выпуск и что бы вы хотели услышать в следующем, в какую из сторон намеченных сегодня было бы интересно пойти.
Собственно говоря, в любой момент пишите, мы с Александром Евгеньевичем еще будем читать ваши комментарии, а пока пришло время прощаться. Александр Евгеньевич.
Станислав Маркович, огромное спасибо за ведение сегодняшней передачи.
Огромное спасибо за возможность. Доброго вечера вам, уважаемые радиослушатели.
Мишень вокруг стрелы через минуту.